У ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе «Экспертыза свабоды». Тэма перадачы «Калі скончыцца крызіс». Чаму, нягледзячы на зніжэнне курсу і падвышэнне цэнаў, крызіс всё ніяк не спыняецца? Калі будзе дасягнуты стан хай-кепскай, але раўнавагі? Наколькі ўнікальная беларуская эканамічная мадэль і наколькі ўнікальны крызіс, які яна перажывае? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць эканамісты Барыс Жаліба і Сергей Чалы. Чаму ў Беларусі не спыняецца крызіс? Курс уранілі, так бы мовіць, цэны падвышаюць, падвышаюцца. Вось сёння на паліва ў чарговы раз на працягу двух тыдняў. Вось далі крэдыт ад Еўразэс, што павінна быць прынята рынкам як добры сігнал. А в эканоміцы адбываецца немаведама што. І прычым я ў дадзеным выпадку, калі пытаю... Чаму ж не скончаецца і калі скончыцца, не ў сэнсе там нейкіх тонкіх эканамічных матэрый, а вось простага чалавечага ўспрыняцця. Таго, што калі ідзеш в абменнік, дык даляраў там няма. Калі ідзеш краму, дык цэны ўвесь час падымаюцца і ўчора, і сёння, і заўтра, а не тое, што, ну, падняліся. Як бы усім зразумела, што вярнуцца ў дакрызісны перыяд, атрымаць там заробак 500 даляраў, ну, это немагчыма. Але чаму сітуацыя не можа застабілізавацца на іншым, значна, больш кепскім, але некім раўнаважным узроўні? Чаму яна працягвае абрынацца, нягледзячы на ўсе меры, якія робіць урад? Барыс.
Апошнія дні паказвае, што ў нас пока дна мы не дасягнулі, мы яшчэ падаем. Калі гэта будзе дно? Я думаю, што будзе, таму што карэнная прычына валютнага крызіса, яна вядома ўсім, гэта адмоўная сальда гандлёвага баланса, і мы неяк справлялись з гэтым гандлёвым сальдам за кошт знешніх пазыкаў. Калі іх не стала па большым рахунку, то мы і перасталі справляцца з гэтай сітуацыяй. І трэба было гэта прыбачыць, што раз няма знешніх пазык, то будзе вот такое пагаршэнне. І чаму это ўрад і ўлада не прыбачыла, гэта пытанне да них. Конечно, урад сёння прымае некія меры, пашырыў кола сацыяльна значных тавараў, на якія абмежаваныя цэны, зрабіў запыт в МВФ на чарговы крэдыт, атрымаў дазваленне з фонда антыкрызіснага Еўразэс на 800 мільёнаў даляраў і плюс там пазней будзе ў восень яшчэ. Ну, гэта сітуацыя можа трохи законсервируя. Этой грошей явно недостатково. Но что еще урад и Нацбанк не зарабил, я лишу, что треба зарабить, и об этом говорить шмат экономистов, треба в скором часе, как мага худшей, все ж таки дать запрацовать нормально по биржевому валютному рынку. Как там все ж таки створился так званый равноважный валютный курс. Нехай гэта равнаважны курс будзе за 1 даляр 10 тысяч рублёў, можа і больш, но гэта трэба зрабіць, каб за валютай не ганяліся, уж а насельніцтве справа не ідзе, а каб набыць валюту маглі імпартёры, і магутныя у нас ёсць экспартёры, якім таксама патрэбна валюта для камплектуючых, для матэрыялаў, якія яны закупаюць за мяжой. И как этот сектор нормально начал работать. И это не как бы стабилизовало ситуацию.
Сергей, так сдается, что вот этот кризис, он как бы дзейнічае как воронка. И вот просто арифметично знайсти некий баланс отрымливается вельми тяжко. Я вот бачу недзе лічбы, что нібыто на початку года как раз валютное поступление, валютная выручка за товары, которые Беларусь продает за межу, она навод выросла. Сдается, больше стало доляров. Але я так разумею, вось это попыт, ён як дзевяты вал. Як вот в савецкія часы эканамісты казалі, што калі, скажам, дэфіцыт там 5%, то тавары знікаюць не ў 5% крамаў, они знікаюць паўсюль. Калі спыніць дзейнічаць эта варонка, калі ўсё ж такі некая равнавага, ну хай кепская, зразумела, што за кошт народа, а за каго ж, за кошт каго ж яшчэ. Але вось калі яна будзе дасягнута?
Отрицательная сальда текущего счёта, это, в общем, тоже ведь следствие, не причина. И связано это с тем, что долгое время у нас попросту был искусственно завышенный курс рубля. И именно из-за этого импорт оказывался привлекательнее, чем экспорт. По этой же причине получилось так, что тот уровень девальвации 4500, 5000, он оказался по-прежнему ниже того курса, который был бы рыночным, вот, хотя и на самом деле не так уже и далеко. И именно из-за того, что мы, с одной стороны, не достигли этого уровня, мы получили все негативные результаты, которые за девальвацией следует, то есть, вот, соответственно, рост цен в первую очередь на импорт. Но получается так, что вот как обычно в экономике работает, действительно, это не то чтобы даже воронка, а как получается, что это вот такая движущаяся цель. Если вы хотите в нее попасть, то нельзя стрелять все время недолетом. Она тогда начинает двигаться еще дальше. Следовало бы, как обычно это делается, то есть взять вилку. Не попали, перелет, там, следующим выстрелом накрыли. Но
Сергей, вот я вас перепоню. Все ж таки, я думаю, что для наших слухачев, вот вы кажете, что курс был как бы неправильный, курс был завышенный, да? Ну, так он, умовно кажучи, и у снежні был завышенный, в листопаде был завышенный, в минулом червені был завышенный. Ну, жили не тужили. Не было чергов при курсе там две с чимсти, так? Зараз до пяти опустили, все равно валюты нема. Чому?
Ну, во-первых, потому что ее нет, потому что просто-напросто ее запретили продавать в обменнике. В обменнике ее запретили продавать для коммерческим банков, а именно потому что ее сейчас пытаются рационировать и распределять там среди узкого круга специмпортеров. Просто потому что действительно именно в силу того, что уже который раз, то есть вот эти девальвационные ожидания, они все еще не сняты, конечно же, спрос оказывается ажиотажным, и он превышает тот, который был бы в нормальной ситуации. Более того, там даже и по ценам получается ситуация удивительная, исходя из того, что все прекрасно понимают, что уровень девальвации на самом деле не достигнут, поэтому боясь того, что курс может скакнуть еще дальше, импортеры автоматически закладывают в цены тот курс, который оказывается еще выше, чем который существует сейчас, и мы получили рост цен еще более превышающий, чем тот, который был бы, если бы этот курс оказался равновесным. Основная эта проблема заключается в том, что с 2006 года вся наша модель роста такова, что она финансируется целиком за счет внешнего сектора. То есть это либо рост нашей внешней задолженности, либо это прямые иностранные инвестиции, но это капля в море, либо потеря наших резервов, что, в общем, как бы мы и наблюдали. И сейчас они, эти резервы, были истощены, вот когда мы, так сказать, Нацбанк примерно там, в течение марта-апреля боролся с неизбежным, он на самом деле истощил их настолько, что он просто сейчас боится так или иначе снимать ограничения на валютном рынке, потому что понятно, что отложенный спрос на валюту, он велик как со стороны и населения, так со стороны и фирм.
Вы слушаете передачу «Экспертиза свободы». Тема выпуску «Чому экономичный кризис не скончается?». Зараз у меня пытание больше, может быть, широкое. Вот мы памятаем, что коли створалась белорусская модель, то подкресливалась вот яе, як бы, уникальность, яе неподобность на, скажем, суседев, где, як казалось, вот некие дурни по указце там Вашингтона, МВФ, значит, робили антинародные реформы. Антинародные реформы, там отбывалась деиндустриализация, а мы, так бы мовить, заховали наши завоевания, заховали нашу буйную промысловость, и все у нас было выдатно. Насколько уникальной была белорусская модель, насколько уникальный той кризис, який мы переживаем. Ну, кризис переживали разные краины, скажем, зараз Греция переживает, але, вот, скажем, реакция экономики на кризис, ну, там повсюль спад. А у Беларуси, глядим опошние цифры, поводле промысловой вытворчести, лидеры в СНД. Кризис, все обваливается, валюты нема, а предприемства працуют.
Такое уже много раз встречалось. Это абсолютно латиноамериканская модель, которая описана в классической книжке Дорнбуша и Эдвардса. А сначала к власти приходит условный там Альенде, социалист, который начинает заниматься массовым перераспределением в рамках там бюджета, госпрограмм, валютной выручки или там прибыли предприятий, которые, так сказать, высокодоходные, традиционные, и направлять куда-то вот по своему усмотрению в некие там национальные чемпионы, предметы национальной гордости. По мере того, как эти инвестиции растут, растет ВВП, растет благосостояние, дисбалансы, правда, начинают нарастать, но пока их, в общем, никто не замечает до тех пор, пока все очень растет. В какой-то момент эти дисбалансы становятся достаточно, в общем, уже неустойчивыми. Чаще всего это выражается в росте цен. Именно в латиноамериканской модели у нас чуть-чуть по-другому. Стандартный социалистический ответ применения мер госрегулирование, например, там ограничение роста цен, это приводит к дефициту, в конечном счете это приводит к экономическому краху, и заканчивается все это стандартно в Латинской Америке, цикл завершается, когда условный Пиночет очень быстро решает вопрос с условным Альенде, и стабилизация экономики происходит под очень таким праволиберальным рецептом, там, с помощью там, военной хунты или чего-то еще в этом духе. У нас все работало примерно до 2006 года. Рост уже все в большей степени начинал зависеть от финансирования государственных программ. Именно там более чем наполовину этот рост и обеспечивался. На самом деле за счет вот, инвестиций мы-то умудрились даже государственных именно инвестиций, умудрились даже 2009 год, который был год спада на спроса на нашу продукцию не менее чем на 20-30%, умудрились его пройти без спада ВВП. Вот. И при этом что происходило? Мало того, что менялась структура этих инвестиций, в основном это было жилищное строительство льготное, то есть это, в общем, были не настоящие инвестиции в переоборудование, в станки. То есть у нас сейчас доля именно настоящих инвестиций во всем вот в том параметре, который ВВП учитывается, она сейчас на историческом минимуме находится за все вот время существования нашей экономики. Это 38%, это официальные данные. Но и более того, как только размер вот внутренних инвестиций начинает превышать размер инвестиций внешних, вот ровно тогда размер внутренних источников, то бишь сбережений внутри страны, то тогда это по прямому тождеству это финансироваться может только за счет роста отрицательного сальдо. И вот все последующие годы, начиная с 2006-го, оно росло, пока не достигло рекордной цифры в 15% ВВП по итогам 2010 года. И, в общем, дальше оставался только вопрос, когда нависшая вот эта лавина, да, она схлынет. Ну, а дальше уже просто что послужило поводом, там, триггером, это уже не сильно важно, потому что конечная причина была нарастание вот этих дисбалансов.
Заважьте, что у нас парадоксальная на самом деле ситуация. Рост товарооборота, рост экспорта, а еще больше рост импорта. И чем больше растет наш ВУП, тем больше мы обновляем эту ситуацию. У нас все больше и больше дефицит валюты. И когда урад пытается обмежевать импорт, особенно споживецкий, а он вкладывает только 6-7%, это ничего не дает. И головный наш импорт – это так званые промежковые товары из России. Знову же, это энергоносбиты. И вот наша экономика, какая приучена до этих данных энергоносбитов, не станет различиваться на вот валюты из-за них. И вот эта наркотичная игла сыграла злой жарт с белорусской экономикой. Что ситуация обновляется, и треба нам подумать не о том, как наращивать вот эти показчики, ВУП и так далее, а как працевать у сегодняшней ситуации больше рационально.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». Пытание, чему не скончается экономичный кризис, обмерковывали экономисты Борис Жалиба и Сергей Чалый.